Их заперли в комнатушке на первом этаже. В разбитое окно дуло, и Степа, оставшийся без полушубка, начал изрядно мерзнуть. Это не особо беспокоило красного командира. Не обращая внимания на холод, Косухин присел на разбитый табурет, сунул руки в карманы и застыл, о чем-то напряженно размышляя. Арцулову табурета не досталось, и он медленно ходил из угла в угол, чтобы не замерзнуть. «Забавно», — вновь повторил капитан столь неподходящее слово, правда, на этот раз не вслух, а про себя. «Похоже, придется помирать вместе с этим краснопузом. Что ж, приказ отбирал я выполнил, а вот со всем остальным вышла неувязка». До дня рождения оставалось пара недель, но теперь этот небольшой срок воспринимался уже чисто теоретически. С красным капитан тоже не успел расквитаться полной мерой и уже, пожалуй, не доведется. Вдобавок еще оставалась фляжка с шустовским коньяком, который он так и не вернет хозяину. Ростислав хлопнул себя по поясу. Фляжка была на месте. Странно, он умудрился не потерять ее, несмотря на невероятные события последних недель. «Их обманули», — вдруг громко произнес Степа. Арцулов остановился и не без удивления посмотрел на него. «Обманули», — решительно повторил Косухин. «Товарищи Ленина и Троцкого! Семен прав. Банда вроде этого Венслова». Арцулов не стал спорить, хотя в его глазах все большевики были одной большой бандой. «Надо бежать, Чердынь, Калуга», — продолжал Степа, вынимая замерзшие руки из карманов и ожесточенно массируя покрасневшие пальцы. «Надо добраться до столицы и все рассказать». Он взглянул на зарешоченное оконце, потом на дверь, за которой толпились караульные, и вздохнул. «Про что рассказать?» — без особого интереса поинтересовался капитан. «Про Венслова и про собачек? И про это?» — Косухин вскочил, подышал в холодные ладони и вновь сунул руки в карманы. В голове мелькали самые невероятные планы побега, хотя Степа, конечно, понимал, что бежать едва ли удастся. Косухин не боялся рассвета и того, что должно произойти с ним. Его душила злость. Он должен сообщить в ЦК и о Венслове, и о 305-м полку, и о том, что был так похож на Федю Княжко. Он должен рассказать и о Челкеле, и об эфирных полетах, ведь это важнейшее научное открытие, такое нужное для диктатуры пролетариата. И он должен помочь Наташе Берг. «Ее куда-то отправляют, значит...» — произнес он неуверенно. Арцулов понял. «Да, похоже, в ней заинтересованы больше, чем нас с вами. Надеюсь, ничего плохого Наталье Федоровне не сделают». «Нужно ее освободить», — решительно заявил Степа. «Ах ты, Чердынь!» Он вновь плюхнулся на табуретку и замер. Арцулов невесело усмехнулся, выдохнул воздух, перед лицом тут же заклубилась струйка пара. И решительно достал флягу. «Косухин, выпить хотите?» «Не», — помотал головой занятый своими мыслями Степа. «Для храбрости пусть гимназисты пьют. Обойдемся». Капитан открутил металлическую пробку, взвесил в руке тяжелую флягу и пожал плечами. «Как хотите. Только вы, Косухин, уже синий. Еще подумать, что вы их вправду струсили». «А», — Степа, взяв фляжку, плеснул коньяк в кружку из-под чая. «Это чего, не водка?» «Это шустовский коньяк, господин комиссар». Арцлов несколько даже обиделся. «Если вы, конечно, знаете, что такое коньяк». «Чего уж, пивали!» На этот раз обиделся Степа и, выглотав содержимое кружки залпом, вернул флягу капитану. Коньяк действительно пришелся к месту. Арцулов с удовольствием выпил, но не залпом, как неотесный Степа, а маленькими глоточками, смакуя, после чего вновь протянул емкость Косухину. «Хороша фляжка», — одобрил Степа, порозовевший и даже слегка воспрявший духом. «Вроде моей. Была у меня такая, посеял где-то». Арцулов пропустил эти слова мимо ушей. Мало ли кто и почему теряет такие полезные вещи, как, например, фляга. «Точно как моя», — продолжал Степа, наливая в кружку новую порцию. «А посеял я ее, помнится, в начале мая, стало быть, прошлого года, аккурат на реке Белой, когда мы капель лупили». «Это еще кто кого лупил», — начал был Арцулов, но тут же осекся. «На Белой? Вы там воевали? А как же!» — тут же загордился Степа. «За Белое мне сам товарищ Троцкий орден вручал. А фляжку жаль. Я ведь даже ее пометил, чтоб не сперли». «Буквы СК?» Ростислав почувствовал, как холодеет. «Там, у горлышка». «Да, СК. Степан Косухин». Степа расстегнул чехол. Последовал удивленный свист. «Вот это да! Вот чердынь, Калуга, не как она! Где ты ее нашел, гражданин Арциулов?» «Я ее не находил, стараясь быть спокойным», — ответил капитан. «Но это ты брось! Как же не находил, когда я ее посеял?» «Вы ее не теряли», — Ростиславу хотелось закричать, схватить Краснопузова за горло, но он сдержался. «Вы отдали ее раненому, умирающему офицеру. Он хотел пить. Помните?» Степа задумался. «Не», — заявил он, — «не помню. Какому еще офицеру? Еще чего?» «Это было на самом берегу Белой. Там была еще женщина в форме прапорщика. Вы сорвали с нее погоны и орден, Георгиевский крест. Вы хотели застрелить раненого, но она упросила вас». «Да ерунда», — махнул рукой Косухин. «Какая женщина?» И тут он замолчал. Вспомнилось красивое женское лицо, сверкающий снег, умирающий угли костра. Затем то же лицо, а рядом ткнувшийся в желтую скалу аэроплан, и он сам возле свежей могилы, на которой лежит черный летный шлем. «Вы когда-то спасли Ростислава. Ксения Арциулова». Он испуганно вгляделся в напряженное лицо офицера, но вспомнить так и не смог. Тогда на Белой они не выходили из боев 2 недели, и все смешалось в какой-то страшный кровавый клубок. «Не как это ты был, Беляк», — выговорил он наконец. Вспомнил Краснопузы. У Арцилова дернула щека, он заговорил тихо, почти шепотом. «Вспомнил?» «Нет, не помню», — спокойно ответил Степа. «Жена-то твоя, ее Ксенией звали, да?» «Откуда знаешь?» Арцул взял себя в руки. «От Венслова, что ли?» «От Венслова». Ростислав кивнул. «Выходит, те, кто охотился за ним и его товарищами, узнали даже это. Узнали и не поленились вести переговоры с Бейлином, чтобы генерал Мо забрал у него дхарский перстень. Впрочем, это было уже не так важно. Арцулов попытался вспомнить жуткого монстра, что надвигался на него сквозь кровавое марево, и лицо, которое он успел заметить в минуту просветления. Нет, он не узнавал Косухина. Наверное, и этот краснопузый не запомнил его, не придав значения тому, что оставил флягу с водой умирающему офицеру. Итак, фляга все-таки вернулась к хозяину. Правда, вернулась не так, как надеялся капитан. Косухина нельзя было пугнуть до полусмерти, а затем одарить шустовским коньяком и отпустить, надавав по шее. Краснопузый Косухин, потомственный дворянин и брат отважного летчика-испытателя Николая Ивановича Лебедева, умрет вместе с ним Арциуловым через несколько часов перед рассветом. Вспомнился сон. Странный сон, привидевшийся в Нижнеудинске. Тогда Ксения сказала, что ему поможет тот, кто уже сделал ему добро, желая зла. Что ж, в этом сон сбылся. И если бы не Краснопузый, едва ли Мономах сумел подняться в холодное зимнее небо. Арциулову внезапно захотелось все рассказать этому парню, которого он уже стал ненавидеть, и про Ксению, и про приказ Верховного, и про то невероятное, что пришлось увидеть. Но он сдержался. Ни к чему. Ни ему, ни Степе эти тайны уже не понадобятся. Они допили коньяк, Арцулов пытался отдать флягу Степе, но тот отмахнулся и, свернувшись калачиком, лег прямо на холодный пол, решив подремать часок-другой. Ростислав, не желая мешать, сел на освободившийся табурет и стал молча смотреть в окошко, за которым сверкало звездами далекое недоступное небо. Степа что-то бормотал во сне, съеживаясь в комок. Арцулов снял с плеч полушубок и укрыл красного командира, а сам достал из пачки с драконом папиросину и щелкнул зажигалкой. За ними пришли в начале 7-го, когда на востоке только начинало белеть. Степа мгновенно проснулся, удивленно взглянул на полушубок и молча отдал его капитану. Арцулов накинул одежду на плечи и даже не стал застегивать крючки. Ни он, ни Степа, ни те, кто пришли за ними, не сказали ни слова. Полигон казался бесконечным, и Степа, несмотря на попытки заставить себя думать о неизбежной победе мировой революции, успел изрядно замерзнуть. О революции, несмотря на все усилия, не думалось. Вспоминался брат, смеющаяся Наташа Берг, трехцветная генеральская кошка и почему-то Семен Богораз. Арцулов не думал ни о чем, на душе было пусто и черно. На северном краю полигона, немного в стороне от дороги, по которой они пришли в Челкель, их ждали несколько человек. Среди них Арцулов сразу же узнал генерала Мо и мрачно усмехнулся. Генерал подошел к ним, несколько секунд смотрел, не говоря ни слова, затем что-то коротко приказал. Один из конвойных снял шинель и накинул ее на плечи продрогшего Степа. «Господа», — голос мой был спокоен и бесстрастен, — «в приказе сообщается, что вы должны погибнуть при попытке к бегству. Я не могу нарушить приказ. Единственное, что могу сделать, — выполнить его буквально. Эта тропинка ведет к небольшому ущелью. Спрятаться там негде, а сходить с тропы нельзя. Мины. У вас есть 2 часа, затем я пошлю погоню. Если вы верите в Бога Христа или в других богов, может, они помогут вам. Прощайте». Он резко повернулся и пошел в сторону полигона. Свита потянулась за ним, остались лишь 3 конвоиров. Они о чем-то переговаривались между собой, после чего один с нашивками офицера вынул револьвер и лениво кивнул на почти незаметную в темноте тропу. Несколько минут они ждали выстрела в спину, но сзади было тихо. Генерал Мо держал слово. 200 метров прошли молча, после чего остановились, чтобы перевести дух. «А вы ведь не верующий, Косухин?» — поинтересовался капитан, вспомнив слова китайца. «Не-а», — Степан явно не уловил иронии. «Не верующий». «Ну чего, беляк, прогуляемся напоследок?» «Придется», — кивнул Арцулов и внезапно протянул Степе руку. «Меня зовут Ростислав». «Степан», — Косухин пожал тонкую и сильную ладонь капитана, вздохнул и поправил шинель. «Ну чего, пошли что ли, Ростислав?» Арцулов кивнул, застегнул полушубок и молча зашагал по тропе. Степан на мгновение задержался, оглянулся на оставшийся за спиной полигон, покачал головой и шагнул следом. Арцулов шел быстро, и чтобы догнать его, Степе пришлось пробежать 10 метров. Поравнявшись с капитаном, Косухин сбавил ход и пошел рядом почти плечом к плечу. 2 мужчин уходили все дальше и дальше по узкой, терявшейся среди камней и песка тропе, пока не исчезли в предрассветной мгле. Конец книги.